Кирилл Галанкин. Доказательная медицина. Что, когда и зачем принимать? Часть первая. Ознакомительно-историческая. Глава первая. Что такое доказательная медицина и как ее следует принимать? Все научные термины можно разделить на две группы. Широко известные и известные только в научной среде. Доказательная медицина — термин широко известный, даже очень. А все широко известное, уйдя в народ, наполняется новым, подчас совершенно неожиданным смыслом. Одни уверены, что доказательная медицина — это юридический термин. Логично, ведь где юриспруденция, там и доказательства. Другие считают доказательной всю официальную медицину в целом, что не совсем верно. Третьи знают из надежных источников, что никакой доказательной медицины на деле не существует. Это выдумка фармацевтических корпораций, помогающая им продвигать свою продукцию и сводить счеты с конкурентами. Четвертые путают доказательную медицину с лицензированием медицинской и фармацевтической деятельности. Пятые принимают доказательную медицину за отдельную отрасль. Вариантов так много, что их полный перечень может растянуться на две страницы, но он нам с вами не нужен. Нам нужно понять, что такое доказательная медицина, потому что без правильного представления о предмете вести дальнейший разговор бессмысленно. Доказательная медицина — это не отрасль и не выдумка, а подход или, если хотите, принцип. Согласно этому принципу-подходу, все, что используется в профилактических, лечебных и диагностических целях, должно быть эффективным и безопасным. Причем оба этих качества нужно подтвердить при помощи достоверных доказательств. Доказательная медицина — это медицина, основанная на доказательствах. Так дословно переводится ее английское название — Evidence-Based Medicine. У многих читателей сейчас может возникнуть вопрос, совершенно закономерный и ожидаемый. Зачем понадобилось придумывать новое название официальной медицине? Ясно же, что официальная, традиционная медицина использует только проверенные, научно обоснованные средства. Ни один ученый не может создать новый препарат и сразу же отдать его в производство. Сначала нужно обосновать его необходимость и эффективность в научных статьях, затем провести испытания, и уже после, если препарат оправдает возложенные на него ожидания, можно выходить с предложением к производителям. Это у шарлатанов все делается на раз, два, три. Насушил непонятно какой травы, растер в порошок, и вот вам чудодейственное средство от всех болезней, включая психические. Да, у шарлатанов все просто и быстро. Они высасывают объяснения из пальца и подают их как революционный прорыв в науке. Но если уж говорить на чистоту, то и в традиционной, официальной, полностью научной медицине есть куча проблем с подтверждением эффективности и безопасности. Да, представьте себе, целая куча проблем. Традиционную, научно обоснованную медицину можно сравнить с айсбергом. На виду находится белая и сияющая часть, составляющая 10% от всей медицины, а под водой скрыты остальные 90%, невидимые миру. Доказательства бывают разные. Убедительные и не очень. Разумеется, в традиционной медицине у любого лекарственного или диагностического препарата, у любого метода есть обоснование. Путевка в жизнь, данная какой-то научной организацией, а то и не одна, а несколько. Кашу, как известно, маслом не испортишь, но давайте сравним несколько разновидностей путевок. Лекарственный препарат А, разработанный на кафедре терапии одного из медицинских университетов, проходил клиническое исследование на кафедре клинической фармакологии другого медицинского вуза и по результатам исследования был рекомендован к использованию. В исследовании принимали участие 140 пациентов. Лекарственный препарат Б, разработанный на той же кафедре, проходил клиническое исследование на кафедрах клинической фармакологии двух университетов — в Москве и Екатеринбурге. В каждом из исследований участвовало по 50 пациентов. По результатам исследования препарат был рекомендован к использованию. Лекарственный препарат В, разработанный на кафедре, которой руководит действительный член Академии медицинских наук, профессор Шприцевский, прошел клиническое исследование по месту изобретения. В исследовании приняли участие 100 пациентов. Результаты оказались положительными. Они изложены в монографии, написанной сотрудниками кафедры. Какое исследование вызывает у вас больше доверия? А, Б или В? С одной стороны, в исследовании препарата А принимали участие 140 пациентов, то есть на 40 больше, чем в двух других. 40 пациентов — это довольно значимая разница, не так ли? На 40% больше, чем в случаях Б и В. То, что разработали препарат в одном учреждении, а испытание он проходил в другом, тоже повышает доверие к результатам. Нельзя скептически прищуриться и сказать: «Да все с ними ясно, рука руку моет». С другой стороны, препарат В, разработанный на кафедре, которой руководит академик, а результаты издали в виде монографии, отдельного научного труда. Согласитесь, что от слов «академик» и «монография» просто так не отмахнуться. Верно? А если исследования проводились на двух разных кафедрах, никак не связанных друг с другом, то это, наверное, лучшая гарантия достоверности полученных результатов. Дорогие читатели, простите автору то, что он озадачил вас совершенно дурацкой задачей, не содержащей критериев, которые могли привести к правильному решению. Автор так больше делать не будет. Во всяком случае, в этой главе. Но голову он вам морочил не глумления ради, а для того, чтобы продемонстрировать, как трудно человеку, не сведущему в тонкостях клинических исследований, оценивать и сопоставлять то, что этих исследований касается. И то вроде как хорошо, и это, а слова «академик» и «монография» звучат вообще духоподъемно. На самом же деле информация об испытании всех трех препаратов ничего полезного не дает и доверие вызывать не может. Да, не может. Во-первых, слишком мало количество участников. Примечание. Здесь нужно сделать одно очень важное уточнение. Если речь идет о клиническом испытании препарата, предназначенного для лечения какого-то редкого заболевания, то порой и 50 участников бывает трудно найти. Ведь для участия в исследовании, кроме наличия заболевания, имеют значение и другие условия, начиная с возраста и заканчивая согласием пациента. С одной меркой ко всем случаям подходить нельзя. Конец примечания. Во-вторых, ничего не сказано о том, как были организованы все эти клинические исследования. Сказать просто «проведены клинические исследования, в которых приняло участие 12 человек» означает не сказать ничего. И в свое время мы разберем эту тему подробно, по косточкам. Сейчас задача несколько иная. Понять отличие доказательной медицины от традиционной. В-третьих, слова «академик» и «монография» никакого веса исследованию не придают. Академик может точно так же подделать результаты, как и простой ассистент кафедры. А в монографии можно написать все, что угодно. Недаром же говорится, что бумага все стерпит. Лирическое отступление. В 90-х годах автор этой книги работал врачом кардиологического отделения одной из московских больниц. А в той больнице находилась кафедра, весьма активно занимавшаяся исследованиями лекарственных препаратов. У сотрудников кафедры было выражение «подогнать процент», которое они активно использовали в приватных беседах с коллегами. Речь шла о том, чтобы путем различных ухищрений обеспечить тот результат, который им огласил руководитель в начале исследований. При этом подгонять процент нужно было так, чтобы на бумаге все было бы идеально. По сути дела, все обследования участников исследований проводились сугубо формально. Врачи заранее знали, какие данные они должны указать в дневниках и отчетах. Правильное клиническое исследование должно быть прозрачным. Это означает, что его полные результаты, а также все прочие данные, позволяющие оценить ход процесса, должны находиться в открытом доступе. Любое решение, принятое по результатам исследования, должно быть обосновано. Слова «результаты оказались положительными» ничего не стоят. Точно так же, как и количество участников без указания точного диагноза, стажа заболевания, возраста и ряда других факторов. Причем в исследовании непременно должна участвовать так называемая контрольная группа, члены которой вместо исследуемого препарата получают пустышку, не обладающую никаким действием. Об этом мы тоже подробно поговорим в свое время. Примечание. Некоторые клинические исследования, например, оценка эффективности противоопухолевых препаратов, по этическим соображениям могут проводиться без формирования контрольной группы. Конец примечания. Правильное клиническое исследование должно быть полностью объективным. Скажите, пожалуйста, зависит ли эффект инъекции от того, сделает ее медицинская сестра или академик? Разумеется, нет. Эффект зависит только от свойств препарата, который был в шприце. Точно так же не имеет значения высокий статус разработчика или испытателя. Да будь он хоть и семижды академик, четырежды лауреат и кавалер 15 орденов, его должности и регалии не имеют значения. Важны только свойства препарата и ничего больше. Вторая ипостась объективности — невозможность влиять на результаты исследования. Разработчики и производители препарата заинтересованы в позитивных результатах клинических исследований. А там, где присутствует заинтересованность, непременно появятся и соблазны. Исследование лекарственных препаратов или аппаратов или методов лечения — это бизнес. Только бизнес и ничего, кроме бизнеса. Позитивные результаты исследований — это залог прибылей. А что полагается тому, кто помог получить прибыль? Бонусы? Хоть хрустящими бумажками, хоть золотыми монетами, хоть борзыми щенками, хоть безналичными перечислениями. Форма может быть разной, а суть одна. В идеале было бы достаточно разработать присягу клинического исследования, но недаром же у американских адвокатов есть выражение «врет, как под присягой». Присяга тут не спасет. Но можно сделать так, чтобы лицо, проводящее исследование, не знало бы о том, что именно оно дает пациенту — препарат или пустышку. Но и сам пациент, ясное дело, об этом тоже знать не будет. Контрольная группа, то есть группа получателей пустышек, формируется в головном центре, и данные эти держатся в секрете от тех, кто непосредственно работает с пациентами. Сверху спускаются именные порции таблеток или ампул, предназначенные конкретному пациенту. Исполнитель дает или вводит полученное, а затем фиксирует результаты, производит оценку состояния пациента, отмечает динамику и тому подобное. Если исследователь начнет фальсифицировать данные, если он станет выдавать желаемое за действительное, то позитивный результат будет находиться не только у тех, кто получает препарат, но и у тех, кто получает пустышку. Иначе и быть не может, ведь исполнитель не знает, кто входит в контрольную группу. Наверху сразу же увидят, что творится неладное, ведь пустышка не может вызвать такого явного эффекта, как реальный препарат. Обратите внимание на слова «не может вызвать такого явного эффекта». Некоторый положительный эффект может наблюдаться и от пустышки, которая по-научному называется плацебо. Примечание. Термин «плацебо» происходит от первой строки Псалма 116-го. «Плацебо домино ин регионе виворум» — «порадую Господа в земле живых», которую должны произносить во время отпевания покойника по католическому обряду все присутствующие на службе. Среди них в средние века были люди, приходившие на похороны ради бесплатной еды и выпивки. Их иронично называли певцами или плакальщиками плацебо, то есть притворщиками. В конце XVIII века слово «плацебо» стали использовать для обозначения заведомо неэффективного лекарства. Конец примечания. В медицине существует такое понятие, как эффект плацебо. Улучшение состояния, основанное на внушении. Если члены контрольной группы вдруг демонстрируют результаты, схожие с результатами основной группы, получающей реальный препарат, то это сигнал того, что результаты подтасовываются. Клиническое исследование, при котором врачи-исполнители не знают о том, что именно они дают пациентам, препарат или пустышку, а пациенты, в свою очередь, не знают, что именно они получают, называется двойным слепым. О нем мы тоже поговорим подробнее. Прозрачность и объективность. Вот два столпа, на которых стоит доказательная медицина. А эти два столпа опираются на фундамент под названием эксперимент. Только экспериментальным путем может быть доказана эффективность препарата, аппарата или метода. Теоретические рассуждения и авторитет автора значения не имеют. Вспомните, как Аристотель пришел к выводу о том, что у женщин меньше зубов, чем у мужчин. В доказательной медицине безоговорочно и безраздельно правит его величество эксперимент. Такая вот абсолютная монархия. Термин «доказательная медицина» родился в 90-е годы прошлого столетия. Впервые его употребил канадский эпидемиолог Дэвид Сакет, а коллеги Сакета из Университета Макмастера в Торонто ввели этот термин в научный обиход. Сам Сакет определил суть доказательной медицины как выбор лучших доказательств из существующих, то есть выбор для лечения лучших средств с доказанной эффективностью. Да, представьте себе, только в 90-е годы прошлого столетия, то есть около четверти века назад, появилась доказательная медицина. От используемых средств начали требовать подтверждений эффективности, сделанных по определенным стандартам. До того момента в этом вопросе не было четкой определенности. Одно вводилось на основании исследований, не всегда заслуживающих доверия, а другое продавливалось авторитетом какого-нибудь ученого светила. Давайте посмотрим, как Лайнус Поллинг пришел к выводу о необходимости регулярного приема очень больших доз витамина С в сутки в оздоровительно-профилактических целях. Поллинг прочел статью ученого по имени Гарольд Боурн, который предположил, что оптимальная суточная доза витамина С для взрослого человека составляет 4,5 грамма. Обратите внимание, предположил, а не установил. Это была всего лишь гипотеза, причем основанная на некорректном сравнении, напоминавшем историю Аристотеля с лошадиными и человеческими зубами. Боурн подсчитал, что примерно такое количество аскорбиновой кислоты поступает в организм горилл, основу рациона которых составляет растительная пища. Если бы люди питались как гориллы, то они получали бы 4-5 грамм витамина С в сутки. На этом шатком фундаменте Поллинг начал выстраивать свою теорию. Фундамент был шатким потому, что человек очень сильно отличается от гориллы. Эволюционные пути горилл и общих предков человека и шимпанзе разошлись около 8 миллионов лет назад, и за это время многое успело измениться. Гориллы, несмотря на свою принадлежность к человекообразным обезьянам, очень сильно отличаются от человека, начиная с выраженного полового диморфизма и заканчивая строением зубочелюстной системы, позволяющей гориллам питаться не только плодами, но и побегами, листьями и даже корой некоторых деревьев. Примечание. Половым диморфизмом называются анатомические и поведенческие различия между самцами и самками одного и того же биологического вида. Самцы горилл вдвое крупнее самок. Конец примечания. Человек же на такие подвиги не способен. Его пищеварительная система устроена совершенно иначе. Так почему бы не подумать о том, что за 8 миллионов лет могла измениться и потребность организма в витамине С? Это с одной стороны. А с другой, то, что горилла получает с пищей 5 грамм витамина С в сутки, еще не означает, что ее суточная потребность в этом веществе равна 5 граммам. Но Поллинг не стал рассматривать гипотезу Боурена с критических позиций. Он принял ее за истину, совершенно безосновательно, надо сказать, и пришел к заключению, что современное человечество вследствие приобретенных пищевых привычек страдает авитаминозом или хроническим недостатком витамина С. В зерновых культурах, составляющих основу рациона современных людей, витамина С содержится гораздо меньше, чем в плодах и листьях. Вдобавок, большая часть того, что имеется, разрушается при термической обработке. В мясе, рыбе и жирах витамина С содержится очень мало или не содержится вовсе. Понимая, что заменить человеческий рацион на гориллий невозможно, то есть фактически признавая выраженные отличия между человеком и гориллой, Поллинг рекомендовал прием синтетических витаминных препаратов. Он начал с себя. Некоторое время вместе со своей женой принимал ежедневно по 3 грамма витамина С. Самочувствие у обоих на этом фоне заметно улучшилось. Еще бы ему не улучшиться, ведь Поллинг искренне верил в пользу больших доз витамина С и жену убедил в этом. Налицо эффект плацебо. Тут уж, как говорится, и к гадалке ходить не нужно. Надо сказать, что витамин С организму очень нужен. Роль его крайне важна. Этот витамин участвует в синтезе белка коллагена, образующего каркас для органов и тканей. Если коллагена становится меньше необходимого, или если образуются дефективные волокна, то организм начинает рассыпаться. Человек заболевает цингой. Кровеносные сосуды становятся ломкими, отчего возникают множественные кровотечения. Зубы выпадают, развивается анемия, снижается иммунитет. Но важность вещества еще не означает полезности больших его количеств, в 50-100 раз превышающих суточную потребность. Принцип «кашу маслом не испортишь» в данном случае не подходит.